Сегодняшняя тема нашей лекции. Пункт первый. Тема. Тема, как всегда, у нас будет 2-3 пункта. Значит, пункт первый. Жизнь первенствующей церкви. Жизнь первенствующей церкви. Точка. Царственное священство. Тире. Сообщество святых. Второй пункт. Царственное священство. Сообщество святых. Второй пункт. Грех Анании и Сапфиры. И грех Анании и Сапфиры. Анании. Анания. Родительный падеж. Анании. Анании и Сапфиры. И их таинственная смерть. Точка. И в том же пункте изменение состояния церкви вследствие греха. Вот эта тема нашего сегодняшнего занятия. Значит, на первые занятия приносим с собой Новый Завет. И сейчас открываем Деяния апостолов. Значит, первые главы до 5 включительно. Кстати говоря, первые 5 глав Деяний просто к следующему разу прочтете. Итак, апостол Петр, обращаясь к первенствующей церкви, пишет. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Но вы, род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну, уже в нашем столетии был такой протоиерей, хотя, так сказать, с большими догматическими уклонениями, протоиерей Сергий Булгаков. Вот он, Деяния первые 5 глав, а это послание Петра 1, глава 2, стих 9. Так вот, был такой протоиерей Сергий Булгаков, человек с большими догматическими уклонениями. Так вот, он пытался представить, что эта речь идет о белом духовенстве, то есть пресвитериате, в отличие от епископата. Это, конечно, глубоко неверно. Но что же такое царственное священство в понимании апостола Петра? К счастью, мы имеем и святое толкование этого места, принадлежащее Григорию Богослову, единому от трех учителей церкви. А именно Григорий Богослов пишет так. Некогда все сие великое тело Христово, то есть вся церковь, было народом совершенным. А что сейчас, то есть в его время, в конце 4 века, смешно то видеть. Значит, некогда было народом совершенным. Царственное священство – это сообщество святых. А святыми тогда была вся церковь. Вся церковь воистину могла исповедовать: к тому не живу ад, но живет во мне Христос. Как мы говорили в прошлый раз, святость – это полное преодоление самости и стяжевание живого Христа. Живет во мне Христос. Таким образом, апостол обращается ко всей первенствующей церкви вот с такими таинственными словами: род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Цель христианской жизни – стяжание Духа Святого, стяжание святости, осуществлялось в жизни каждого члена церкви. И поэтому каждому человеку, который объявлял себя христианином, можно и нужно было предъявить прямой вопрос, каковой и предъявил апостол Павел эфесским христианам: приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Это Деяние, глава 19, стихи 1-6. И услышав, что они и не слыхали о Святом Духе, он возложил на них руки, и они приняли Духа Святого. И вот тогда сразу же плоды Духа Святого проявились. Они пророчествовали и говорили языками. То есть мгновенно усвоили иностранные языки для проповеди, в свою очередь, другим народам. Далее. В каком смысле каждый член церкви именуется священником? Царственное священство. А вот когда вы раскроете, скажем, служебник, вы увидите, что вот в настоящее время, в нынешнем состоянии церкви, священник приносит бескровную жертву, о своих прегрешениях и о людских неведениях. То есть вот ко всему христианскому народу требования в сущности очень слабые. неведенье. Так в таких терминах обращается апостол Петр к иудейским первосвященникам и к некрещенному, ко внешнему народу. Впрочем, я знаю, братья, что вы сделали это, то есть распяли Христа, по неведенью. А вот здесь каждый член церкви удостаивается непосредственного явления Христа, непосредственного богообщения, как Анания, например. Явился ему Господь и сказал: «Анания!» И тот без запинки, как солдат: «Я, Господи!» То есть явление Господа Иисуса Христа исключительное, чрезвычайное в наше время. Ну вот в нынешнем веке кто удостоился? Ну вот, скажем, Силуан Афонский. В прошлом веке единожды в жизни Серафим Саровский. А вообще это чрезвычайная редкость. А тогда это было явление заурядное. Не было разделения на пастырей и посомых. Пастырь был Господь Иисус Христос. Все между собою братья. И Господь спрашивал с каждого. Каждый член церкви был ответственен. И никто не смел ссылаться на свое неведение, как писал Иоанн Богослов в первом послании. Впрочем, помазание, которое вы получили от святого, учит вас всему. То есть высочайшее духовное состояние. И в этом смысле священство. Каждый предстательствует пред самим главой церкви Господом Иисусом Христом. И затем, откуда этот термин «царственное»? Царь в отличие от служителя. Не было в церкви немощи и грехов, а потому не нужна помощь, а потому нет и служения. Потом мы увидим прямо в посланиях апостольских, что если впадет человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Носите немощи немощных, друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Но это уже пройдут годы, это уже не второй, а третий, четвертый фазе состояния церкви. А вот это самая начальная церковь, вот церковь первых четырех глав Деяний, Вот это состояние, которое мы даже с трудом можем себе представить. То есть оно не всегда нам понятно. Но все-таки некоторые моменты наша с вами задача разобрать. Итак, уже во второй главе 41 стиха, где сказано, что присоединилось в тот день душ около 3000, совершенно верно, и сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, то есть литургии, присуществление святых даров, то, что мы сейчас говорим, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, страх Божий, разумеется, то есть боязнь огорчить Спасителя, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, вспомним, как определяет Серафим Саровский цель христианской жизни. Всетворческое соединение Духа Святого с Духом Человеческим. И вот это всетворческое соединение Духа Человеческого с Духом Святым давало плоды. И вот эти плоды мы можем указать именно в отличие от христианина не святого, в отличие от жизни церкви последующих веков, и в частности, в отличие от нашей жизни, когда мы только еще стремимся к святости, и мы видим, сколько ухабов на этом пути. Итак, первое. Молитва, подчеркиваем. Тут будет 5 пунктов, все с красной строки. Итак, молитва. Мы привыкли. Что? Плоды. Плоды стяжания Духа Святого. Так вот. Мы привыкли, что молитва, существо ее есть просьба, прошение, моленье, подашь. И чаще всего конкретная просьба. А вот там мы видим, хваля Бога. Молитва хвала. Молитва гимн. И как раз сравнивая Вот с 2000-летней почти истории христианства мы видим, как редко в жизни христианского общества гимническое творчество, но оно есть. И в первую очередь надо назвать гимны Симеона Нового Богослова. Кстати, редчайшее название. Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Итак, насколько гимническое творчество в жизни церкви редкостно в последующие века, настолько оно естественно в жизни первенствующей церкви, то есть это хвала. А вот скажите, на кого похожа вот такая, так сказать, такая молитва, такая духовная жизнь? Конечно, на ангелов. Если ангелы о чем-то молят, так о людях, о себе они не молят. А сами они хвалят Бога. Кому? Друг другу? Свят, свят, свят Господь Саваоф. Исполни небо и земли, Саваоф Господь сил, Святая Троица. Исполни небо и земли, славы Твоя. Исполни небо и земля, славы Твоя. Так вот, они друг другу хвалят Бога. И вот такое равноангельное состояние было свойственно церкви всем. Второй пункт. Тоже плоды стяжания Духа Святого. Общение, подчеркиваем, характер общения членов церкви между собой. Как я уже упоминала, вот когда это пасхальное состояние отойдет, то апостол призывает: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Так это когда появились тяготы, а пока их нет. Впоследствии мы увидим, что вся жизнь во Христе будет называться служением. Но служение – это тем, кто нуждается в помощи. А здесь мы видим, общение есть огонь любви, который не требует даже усилия. Впоследствии апостол Петр будет к любви призывать, скажет: имейте усердную любовь друг к другу. А тут любовь, естественно, как дыхание. Например, Иоанн Богослов пишет второе послание Иоаннова, глава 1, стих 12. «Надеюсь прийти к вам и говорить уста к устам, чтобы радость ваша была полна». Итак, характер общения – это не только любовь, но и радость. Радостное любование духовной красотой друг друга, ибо каждая личность неповторима. Каждая личность расцвечена, как драгоценный камень, своим коэффициентом преломления Христова света. Своим неповторимым светом, недаром откровения Иоанна Богослова, говоря об основании Нового Иерусалима, сравнивает и людей с камнями, живые камни. Драгоценный, действительно, жемчуг и хризопрас. Они же не помогают друг другу. А смотрите, у жемчуга перелив, у хризопраса блистанье, у изумруда блистанье, он же берил, у сапфира блистанье. А агат, например, переливается. Кстати говоря, драгоценные камни на священнических облачениях — это вовсе не ради дороговизны, а это напоминание вот об этих живых камнях, о том, чем церковь должна стать.